для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Дыялогі пра культуру.
Прывітанне, шаноўныя слухачы канала «Культура» у студыі Настасія Ермалюк, гукарэжысёр Ларыса Мараева. Дыялогі пра культуру сёння прымеркаваны памяці саліста дзяржаўнага тэатра оперы і балета, заслужанага артыста БССР Віктара Кірычэнкі. Успамінамі ў студыі дзеліцца яго сын, вядомы радыё- і тэлежурналіст Міхаіл Кірычэнка. Міхаіл Вікторавіч, здравствуйте.
Добрый день.
Столько интересных историй про вашего папу я прочитала, когда готовилась к нашему интервью. Вы знаете, они все интересные с точки зрения, вот как было в то время, какие были совершенно другие какие-то морально-нравственные категории. И это всегда очень-очень тепло. Но, наверное, мы будем начинать с того, что для меня было огромным удивлением, что папа-то ваш, он такой донской парень, донской казак, хочется сказать.
Да, правильно.
И тем не менее, белорусский язык ему покорился очень даже легко, и музыкальные композиции он исполнял, и, в общем, и владел, и любил, я так понимаю. Как так вышло?
Да, и пел, и говорил без акцента. Просто говорят так, что я сам, как по образованию, по первому лингвист, и я могу сказать, что способности к иностранным языкам, они идут параллельно с музыкальным слухом, с музыкальными способностями. И поэтому, поскольку у него были великолепные музыкальные способности, у него были великолепные способности к изучению языков. То есть он говорил, скажем так, свободно и без акцента на всех трех восточнославянских языках. Вот, на одном он говорил с рождения, на втором во время учебы, на третьем, когда уже приехал в Беларусь. И когда я пошел в школу, он даже мне помогал с белорусским языком.
Ну, это уже про уровень определенный владения говорит. Была Московская консерватория, правильно?
Да.
И как потом вот так получилось, что он приехал в Минск? Потому что, насколько я знаю, вот я читала воспоминания, у него было очень много предложений после выпуска из консерватории.
Да, вы абсолютно правы. Мне очень приятно, что вы так подготовились к этой передаче. Но я хотел бы, во-первых, отметить, что у него были великолепные педагоги в Московской консерватории. Во-первых, это был Владимир Шушлин. Если не ошибаюсь, даже он уроженец белорусской земли. Но в начале прошлого века судьба, как и многих эмигрантов, его забросила в Китай, где он пел 5 лет на одной сцене с Федором Ивановичем Шаляпиным. Это было в Шанхайской опере. А потом, очень многие вернулись. Репатриация была с женой-китаянкой, он вернулся. И вот он преподавал в Московской консерватории, отец у него учился. А в оперной студии его наставником был в то время самый великий советский тенор Сергей Яковлевич Лемешев, с которым он подготовил 2 партии. Это Ленского в «Евгении Онегине» и Рудольфа в «Богеме Пуччини». И вот с одной из них, именно в партии Ленского, с одной из этих опер, он дебютировал на сцене Минского театра. Как это случилось? Но вы все знаете, что, по крайней мере, в советское время было такое понятие, как распределение. Всех студентов распределяли, они не могли быть безработными. Но в Московской консерватории не было такого распределения, их разбирали...
Как горячие
пирожки. Да, их разбирали все театры Союза. И вот отцу было предложение, если я не ошибаюсь, одно из предложений было в Москве, но это был театр, по-моему, Немировича Данченко, то есть как бы второй театр в Москве, небольшой второй. Или был вариант ехать сразу ведущим солистом в Минск. По каким причинам, я, естественно, не знаю, но он выбрал этот вариант. И приехал сюда. Я знаю, что как раз-таки на спектакле оперной студии, когда он пел Ленского, был в то время главный режиссер белорусского театра. Он ему понравился, он ему сделал предложение, от которого отец не смог отказаться. И он уже окончив... То есть он уже зимой на 5-м курсе знал, куда он поедет петь. И только окончив консерваторию, получив диплом, он приехал и первый спектакль спел... 95% скажу, что я прав. В Калининграде, где театр в то время был на гастролях. То есть первый свой спектакль он спел на гастролях.
Ну, то есть, скажем так, вчерашний студент, он был полностью загружен в Минске, здесь работы, и это все были такие очень хорошие, важные партии.
Да.
Изначально.
Да, угу. Да, и уже буквально, по-моему, года через 3-4 он получил звание заслуженного. Он спел все труднейшие партии тенорового репертуара, уже, которые были на тот момент в театре. Да, ну и вот если вы почитаете публикацию театра нашего большого, вот в этой публикации справедливо написано, что он негласно считался лучшим тенором Советского Союза.
Вот это, конечно, очень интересно, потому что на одной сцене он выступал с такими, в общем-то, тоже мэтрами, да, вот это имена такие определенные, которые даже, мне кажется, знают люди, далекие от оперного, высокого вот этого искусства, и негласно считался одним из лучших.
Ну, если вы его услышите, по-моему, все вопросы отпадут. Может, пора послушать?
Я слышала, я абсолютно точно слышала, но я не могу себя назвать знатоком таким, музыковедом и знатоком классической музыки. Это замечательно, и, ну, безусловно, знаете, в советское время все было по ГОСТу, поэтому я думаю, что если вот оно так считалось, то, значит...
Ну, да, нельзя было попасть на сцену, даже на эстрадную, даже на эстрадную, не окончив консерваторию. Например, наша семья дружила очень с семьей Тамары Менцаровой, той великой певицы, да, которая пела «Черный кот» и все. Так она была эстрадная певица. Но откуда они знали друг друга? Она училась вместе с отцом на вокале в консерватории. Там же. Можете на вокале, может, на фортепиано. Но она имела, я не буду утверждать, но она имела высшее образование, Московскую консерваторию. Почему, возможно, на фортепиано? Потому что ее настоящая фамилия Ремнева, а Мянцарова, она по мужу. Эдуард Мянцаров, ее, ну, первый ее муж, тоже был друг отца. Они дружили семьями, мои родители, и Тамара Мянцарова, и Эдуард Мянцаров. Эдуард, он был именно пианистом, он лауреат первого конкурса Чайковского. Все помнят Ван Клиберна, который взял первую премию, Эдуард взял третью. Это все равно лауреат. Но судьба столкнула, скажем так, с этой фамилией отца позже. То есть любому событию предшествует фоновый гул. И здесь его аккомпаниатором на радио, постоянным, неизменным была Тамара Вартановна Мянцарова, мать того Эдуарда, его друга. Так вот сложилась
как
судьба.
Как удивительно, судьба порой плетет вот какие-то свои линии. Кстати, мы говорим, Московская консерватория, это все было, ну, скажем так, непросто туда поступать, и порой люди готовились всю жизнь. Вот у вас такая очень интересная история, я ее тоже читала. Как он поступил в Московскую консерваторию? Пришел, ну, вы знаете, такая хорошая, обычно такая замануха, пришел за компанию и поступил.
Был у него друг. Отец служил в ансамбле Воронежского военного округа. 3 года тогда служили. И у него там был друг, тоже тенор. И он, когда они были зимой, за полгода до окончания службы, на декаде культуры Воронежской области или что-то такое в Москве, они выступали, и друг его захотел попробоваться поступить в Московскую консерваторию. А ему одному было лень, и он позвал отца. А у отца к тому времени был один курс Воронежского музыкального училища, вокальные, по классу вокала. И он себя достаточно скромно чувствовал, то есть не ощущал себя каким-то корифеем. Вот. Его друг себя ощущал таковым и за компанию уговорил отца просто пойти прослушаться перед экзаменом, то есть за полгода до. И как он мне сам рассказывал, это друг рассказывал потом уже, после смерти отца, через много лет. Он потом в Москве стал каким-то большим чиновником в Министерстве образования или просвещения, как оно тогда называлось. И говорит, мы пришли на прослушивание, говорит, я о себе, он говорит, начал петь романс Радамеса, там наверху сибемоль. И он говорит, на этом сибемоле, вот его термин, я закувыркался. Мне сказали, ну, молодой человек, да, спасибо, вам еще нужно над собой поработать. И пришла...
Встретимся в следующем году.
Ну да, 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 как всегда говорят, как вежливо, вежливый отказ. Настала очередь отца, отец спел песенку Герцога и наверху вставил вставной до диез, ну или ре бемоль. Высшая теноровая нота – это до, а это на полтона еще выше. И говорит, сразу же тот, кто прослушивал, преподаватель, побежал за заведующим кафедрой. Тогда был такой легендарный Гуго Натанович Тиц. Он пришел, послушал, похлопал отца по плечу и сказал: «Молодой человек, летом мы вас ждем». Вот так отец поступил, абсолютно случайно, как говорится, за компанию. Ну, по-моему, эта история прямо хрестоматийная. Столько таких историй.
Да, ну, порой они бывают такие, знаете, придуманные для красного словца. У вас она абсолютно реальная, и это, опять же, удивительно.
Ну, это даже не отец рассказывал, это рассказывал человек, который как бы, ну, в этой ситуации не показал себя должным образом, поэтому ему можно верить, он ничего не приукрашал.
А как вообще музыка появилась? Ну, детство военное, там абсолютно не до музыки. Вот эта дорожка учиться музыке, как она появилась?
Там все поют. И бабушка пела, все пели. Народные песни все пели.
То есть, то есть это были природные такие качества, которые в семье было принято, вот, скажем так.
Да, пели, просто все пели вокруг. Я потом ездил туда, естественно, к бабушке, к маме отца, и она великолепно пела, приглашали ее на все праздники, даже там, извините, на похороны. Так моя двоюродная сестра по отцу, то есть у отца была сестра младшая, вот ее дочь, она там же у него на родине, она пела в народном хоре, прекрасно пела, выступала в Доме культуры. Вот, по-моему, недавно только перестала в связи с возрастом там, и так далее. Так что это среда обитания, музыка.
Ну, и я так понимаю, что вам через поколение тоже передались вот эти музыкальные таланты, да?
Я надеюсь. Хотя, конечно, явно не в такой степени. И скажу честно, я всю жизнь живу в тени славы, в тени величия отца. Хотя у меня тоже есть какие-то достижения, потому что я не мог пройти мимо занятий музыкой. Я, допустим, занял второе место на национальном конкурсе гитаристов, учащихся музыкальных школ. Я учился вокалу. Во-первых, отец со мной начинал заниматься, учился.
Но это было принципиально, получить музыкальное образование для вашего папы, чтобы сын, чтобы у него была, ну, вот какая-то такая музыкальная...
Нет. Это было мое желание. Дело в том, что не успел папа высказать свое желание. Мой отец умер, когда мне было 13 лет.
Ну, для музыки это, в общем-то,
уже что-то. Он со мной занимался, да, фортепиано. Даже вот Эдуард Миансаров, о котором рассказал, он, когда к нам приезжал в гости, садился и учил меня играть на фортепиано в то время. Вот я горд этим.
Ну, это, безусловно, такой преподаватель, такое имя рядом, конечно.
Мне самому хотелось. И музыка, это и для меня среда обитания, это то, в атмосфере чего я живу каждый день.
Но, с другой стороны, вы же изнутри понимали, что музыка, это, кроме всего прочего, это огромный труд. Это когда люди не связаны, смотрят и думают, что это красивая сцена, это цветы, это аплодисменты, это любовь поклонников. Больше ничего. Вы-то понимали, что это такая очень... Это прекрасно, но это такая вишенка на торте. Там за кулисами?
Да даже не за кулисами. Прежде чем забраться в это закулисье, требуются годы занятий по много часов каждый день. А еще отец, что касается вокала, отец говорил, пение — это тяжелый физический труд. Это не когда поют в микрофон, но это когда поют в опере, когда перед тобой оркестр, несколько десятков человек, огромный зал, нету ни микрофонов, ни усилителей, ни динамиков, и ты должен все это перекрыть, и чтобы тебя было слышно в каждом самом дальнем уголке зала, и понятно было каждое твое слово. Вот что такое труд вокалиста.
Он пел, репетировал вот дома?
Да.
Вы помните это?
Да. Его нету уже 51 год как, но я это помню, как будто это было вчера. Настолько яркие впечатления.
Очень трогательно. Вы храните память отца. У нас есть фотографии, которые вы с собой принесли. Может быть, мы их сейчас немножко прокомментируем.
Ну, фотографии большинство и в партиях, и все есть в интернете. Я на своей страничке, там, в соцсетях много их выложил. Вот в этой же статье, которую я упомянул, к 90-летию отца на ресурсах Большого театра в Белоруссии много есть фотографий в образах сценических. Я же принес одну, как бы, хрестоматийную фотографию. биографию.
Это такая совсем молодая еще. Это он выпускник, наверное, Московской консерватории.
Да. Это прямо хрестоматийная фотография. Она, наверное, присутствует на всех ресурсах. И такая, ну, как бы классическая все. И я хочу сказать, что отец – это самый красивый человек, который я видел в своей жизни. Вот это действительно так. И душой, и лицом. И...
Ну, такое очень светлое лицо, проникновенные глаза.
Да, так оно и есть. Но это такая как бы официальная фотография. Но зато еще две фотографии принес прямо из архива, который мало кто видел.
Ну, это
специально для вас,
домашний,
эксклюзив.
Спасибо огромное.
Вот эта фотография, это когда я родился, не знаю, сколько мне тут... О, есть март. Здесь мне...
Полгода.
Три
месяца.
Даже два месяца написано. Я не видел сзади. Два месяца. Я ее взял из альбома. Как мне мама рассказывала, здесь отец такой гордостью меня держит, потому что я начал держать голову. Вот. И он
демонстрирует достижения.
Да, родственников до достижения. Я держу голову. Вот это такая фотография.
И это тоже очень-очень тепло.
И вот это вся наша семья. Вот эта цветная фотография. Это мама, я и отец. Здесь, наверное, мне лет 10. Это где-то на юге. Не знаю где. Может, Сочи. Где-то там, скорее, в тех краях.
Кстати, про маму тоже читала, что вот она была такой поклонницей таланта супруга, и на каждом концерте она присутствовала, на каждом выступлении она присутствовала, на каждом спектакле она присутствовала,
И я присутствовал. Я вырос за кулисами,
театра. А то есть это была такая вот семейная традиция?
Да.
Приходить. А для чего? Поддержать для того, чтобы вот была такая связь, если...
Да.
Знаете, иногда бывает для артистов, если там родной человек, кто-то из членов семьи сидит в зале, значит все будет хорошо.
Да, для мамы отец был всем. Она однолюб. Может быть, единственный однолюб, которого я встречал в своей жизни, может быть. Я не буду утверждать. Она была очень красивой женщиной. Она осталась вдовой в 34 года. И больше никогда не вышла замуж. Вот. И всегда хранила память об отце. Она собрала все материалы о нем. Фотографии, афиши, статьи, записи. И все это осталось у меня, но я не мог обеспечить должных условий хранения всему этому. Со временем это приходило в негодность, и я все это передал музыкальному архиву Республики Беларусь, где все это хранится, я надеюсь, хранится качественно. Там огромный этот архив, и благодаря маме он сохранен. Кроме этого, слава богу, на радио, если не ошибаюсь, 120 или даже больше записей,
конечно,
которые попали в золотой фонд. И мне кажется, если послушать то, как он поет, то все вопросы, почему 51 год после его смерти еще помнят его и называют его лучшим тенором Советского Союза, если послушать его, то вопросы все отпадут. Абсолютно. Тембр просто уникальный. Я не слышал тембра красивее. Я боюсь все это утверждать. Я говорю это так, может быть, неуверенно, потому что я не могу быть объективным. Поэтому я говорю, что если послушать, это станет и так понятно.
Театральные его партии, они известны, они канонические, но кроме театра ведь была же еще эстрада.
Да.
И при том, что самое интересное, я, например, ну, это известная история про «Журавлина полетели летять», что Игорь Лучинок специально для вашего папы эту песню написал.
Да.
Вот прям под него написал. Не то, что для него, а даже где-то вот они и
он,
как-то регулировали эту песню.
Да. Отец ему говорил, мне удобнее здесь сюда пойти, мне сюда. Вот эта нота, мне кажется, лучше. Все. Более того, я вам скажу. Может быть, этого никто еще не знает. У меня дома до сих пор хранится то фортепиано, на котором они эту песню сочиняли. Вот Игорь Михайлович приходил к нам домой, играл, и вот они, это 67-й год. На этом фортепиано потом училась играть моя дочь.
То есть оно такое семейное такое.
Да, это уникальное.
Реликвия.
Да, семейная реликвия.
Но все же классических театральных партий было больше, чем эстрадных. Знаете, вот как раньше, мне кажется, что все-таки театр — это высокое искусство, и исполнители именно театральные, они как-то вот, ну, с легкой прохладцей к эстраде относились. Хотя и сами периодически исполняли какие-то произведения музыкальные. То есть это все-таки более массовое, более популярное, ну, может быть, рассчитанное на менее требовательного слушателя, что ли?
Отец исполнял и эстрадные песни, и неаполитанские песни, которые, ну, я бы сказал так, наверное, промежуточное звено между классической музыкой и эстрадной. По крайней мере, в том варианте, как ее поют оперные певцы. Если говорить о настоящей неаполитанской песне, то это для меня, вот, это что-то среднее между Утесовым и Окуджавой. Это, да, это авторская песня, исполненная под собственный аккомпанемент на гитаре или мандолине. Это народный неаполитанский инструмент, мандолина. Вот, и поют ее очень проникновенно и душевно. То, что мы знаем, та неаполитанская песня, которую мы знаем, сами итальянцы говорят, это неаполитанская песня на экспорт.
А, ну, то есть туристический такой продукт, будем говорить, да, такая...
Но если турист приезжает туда, он таки знакомится с оригинальной и удивляется так же, как сейчас удивляетесь вы. Так что отец пел, но он пел качественные эстрадные песни, поэтому он не мог к этому относиться как-то с пренебрежением. Например, я вот сразу вспоминаю из его репертуара. Но, во-первых, он записал, как никто другой, множество вокальных циклов белорусских композиторов, которые до него не записывал никто. Это Оловникова, Пукста, Ричарда Бутвиловского. Это был наш сосед, кстати, по дому. Ричард жил на один этаж ниже. Очень много произведений записал. Именно серьезные вокальные циклы. Он ну, если возвращаться к эстраде, он пел «Море зовет» Бабаджаняна, допустим. Это не раскрученная песня. Магомаев ее не пел. Был такой Жан Татлян.
Да.
Он ее пел. Отец ее пел. Он пел очень много романсов. Он пел... песни уже классические, советские, такие как «Соловьи» или «Друзья-однополчане», очень много. Но поскольку он 3 года служил в военном ансамбле, у него очень много было в репертуаре песен времен Второй мировой, ну, или Великой Отечественной войны, как у нас принято говорить. Вот. И я не сказал бы, что он как-то с пренебрежением к этому репертуару относился.
Ну, тем более, что и мэтры такие с ним работали, композиторы эстрадные.
И поэты какие.
И поэты какие, конечно.
Григор Бородулин, Олей Ставер. Это такие имена легендарные. А вот интересно, как люди бронзовеют, как проходят десятилетия. В то время там были друзья, с которыми виделись, общались, шутили, смеялись. А сейчас так забронзовели.
Уже памятник, да, при жизни. Ну, тем не менее, такова жизнь и так. Кстати, вот про вот эти вот, кто забронзовел, кто не забронзовел, очень я читала, значит, воспоминания, которые коллеги по сцене вот про вашего отца оставляли. Он был таким, хотя, казалось бы, театр не то место, где мы можем быть излишне мягкими, излишне деликатными. Ну, театр — это театр. И там свои нравы, скажем так, и там свои какие-то особенности. Вот вашего отца вспоминают как человека такого очень максимально деликатного, максимально вежливого.
А я сказал, что я не видел более красивого человека ни внешне, ни душой. Это так. Это правда. И, к сожалению, вы правы, таковым нельзя быть, по крайней мере, в театре. Это его и погубило. Накануне последнего спектакля, который он спел, я помню, звонок в дверь, я открываю, отцу плохо, у него, ему удалили зуб, у него флюс, и приносят записку, что спектакль не можем отменить, изрежу правление. Вы должны петь в любом состоянии. Он спел в любом состоянии, и на следующий день его не стало. И вы правы, таковым нельзя быть в театре, к сожалению. Но я хочу сказать, что люди... все-таки его ценили и платили ему таким же добром. У меня в жизни... Я вообще уникальный человек в жизни, не благодаря себе, а благодаря той ситуации, в которой я оказался. Обычно, говоря о театре, явно вы с этого начали, предполагается конкуренция большая.
Безусловно.
Так вот, я не знаю, есть ли в истории музыкального или вообще театра другая ситуация, как у меня. У отца был друг, лучший друг, тоже тенор, очень известный тенор, драматический тенор Зиновий Баби.
Угу.
Тоже пел в нашем театре. Они были лучшими друзьями. Как это ни странно, они помогали, друг друга заменяли. У них репертуар, хотя отец был лирический, Зиновий был драматический тенор, репертуар во многом совпадал. Они друг другу помогали, поддерживали где-то, заменяли. И когда отец умер, Зиновий взял меня на воспитание. И он воспитывал меня с 13 до 17 лет. Буквально, дословно, каждый день. Его дом был на полпути между моей школой и моим домом. Я остался одним с мамой. Как я сказал, мама никогда больше не вышла замуж. Мама работала на двух работах. Я после школы приходил домой к Зиновию. Он меня воспитывал как своего второго сына. И у него был собственный сын Игорь. И я там был целый день, делал уроки. То есть меня воспитывали два лучших тенора белорусской оперы. Вот. Случилось так. До 17 лет. Почему? В 17 лет я поступил в институт, окончил школу, и мы просто уже как бы потом дружили, как два взрослых человека. Вот. Ну, Зиновий пережил отца на 10 лет. Отец история. Умер в 38, Зиновий умер в 48. Так что оперный певец – это очень молодой. Вредная для жизни профессия.
Не зря ваш папа говорил, что это тяжелый физический труд. Физический,
но,
именно
но
физический
вы знаете,
труд.
Когда поет оперный певец для того, чтобы достичь дальних уголков зала без всяких микрофонов, он развивает звуковое давление, по-моему, 120-130 децибел, если это хороший оперный певец. Это, представьте, это как реактивный двигатель. По громкости. Так вот, представляете, с каким, какое давление создается в это время в легких, и каково сердцу проталкивать кровь через легкие, когда человек поет с этим давлением. Отсюда возникает куча проблем там и с сердцем, и с чем угодно. Все это работа на износ. Вот, поэтому... Так вот, я о чем? Конкуренция конкуренцией, соперничество соперничеством, но есть и настоящая дружба. И я тому живой свидетель, живое подтверждение.
Очень тепло, что вы храните воспоминания, не только храните, но и пополнили вот своими личными архивами фонды. Я думаю, что может на книгу замахнуться вам, нет?
Не думал никогда.
Ну, вы же общались в любом случае с коллегами, с друзьями. Есть много воспоминаний. Хотелось бы, чтобы эта память жила. Не только в музыке. Музыка, конечно, безусловно, это дело его жизни. И она звучит. Есть архивные записи. Слава Богу, можно обратиться к ним. Сейчас это абсолютно несложно. Спасибо вам огромное за этот очень теплый, такой очень семейный разговор у нас сегодня получился. Я очень рада, что он состоялся.
Спасибо вам. Спасибо всем за память. Пока человека помнят, он жив.
А я нагадаю, что наш эфир сёння быў прамеркаваны памяці саліста Дзяржаўнага тэатра оперы і балета, заслужанага артыста БССР Віктара Кірычэнкі. Ну а ўспамінамі з намі дзяліўся яго сын, радыё- і тэлежурналіст Міхаіл Кірычэнка. На гэтым мне час развітацца. Шчасліва!